каналах. Радио «Эхо Кавказа», воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сегодня 9 декабря, в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Только что в Армении закрылись избирательные участки и закончилось голосование на внеочередных выборах в Национальное собрание. Приключения украинцев из батальона «Донбасс» в Тбилиси. Реэкспортируются ли гибридные военно-политтехнологии из Донбасса в Грузию? Иран предъявил претензии к Грузии. Из страны депортировано около 200 граждан Ирана. Трагическая жизнь и смерть Нестора и Василия Лакобы. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время международных новостей. Пару минут назад в Армении закрылись избирательные участки. Там прошли внеочередные выборы в Национальное собрание. В парламентских выборах участвуют 11 политических сил, 9 партий и 2 блока. Республиканская партия Армении, Социал-демократическая партия «Решение гражданина», партия АРФ «Дашнак Цутюн», блок «Мой шаг», партия «Просвещенная Армения», партия «Христианско-демократическое возрождение», партия «Национальный прогресс», блок «Мы», партия «Ренац Еркир», всеармянская партия «САС Нацрер» и партия «Процветающая Армения». Для того, чтобы пройти в парламент, партиям необходимо преодолеть 5-процентный, а блокам 7-процентный барьер, передает радио «Азатутюн». Согласно данным полиции Армении, на сегодняшних выборах избирательным правом могли воспользоваться 2 573 779 граждан. За ходом голосования следили как местные, так и международные наблюдатели, в том числе миссия из 250 краткосрочных наблюдателей, в состав которой включены представители парламентской ассамблеи ОБСЕ Совета Европы, а также члены Европейского парламента. В Армении также находится группа наблюдателей из стран СНГ. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал президента США Дональда Трампа не вмешиваться во внутренние дела Франции после серии твитов Трампа о беспорядках в Париже. «Хотел бы сказать Дональду Трампу, и президент Франции говорит то же самое, оставьте нашу страну в покое», сказал Ле Дриан в интервью одному из телеканалов. Он заметил, что во Франции не комментируют внутреннюю политику США и просит партнеров отвечать взаимностью. Накануне 8 декабря в Париже вновь произошли столкновения так называемых «желтых жилетов», участников акций протеста против экономической политики властей, с полицией. Более 1700 человек во всей Франции были задержаны, более 100 пострадали. Были закрыты многие музеи и магазины. Комментируя события, Трамп написал в Твиттере, что причиной протестов, возможно, послужило Парижское соглашение о борьбе с изменениями климата, исполнение которого, как утверждает президент США, привело к росту налогов. «Парижское соглашение не очень-то хорошо сработало в Париже», — написал Трамп. Он также добавил, что участники акций протеста скандируют «Мы хотим Трампа». Последнее утверждение очевидцы оспаривают. Ряд других французских политиков также выступил с критикой Трампа.
Эхо Кавказа. Новости.
Британские детективы, занимающиеся делом Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заподозрили российские власти в причастности к двум убийствам в Англии. Об этом пишет «The Times». По данным Скотланд-Ярда, визиты российских разведчиков в Соединенное Королевство совпали со случаями смертей бизнесменов Александра Перепеличного и Скотта Янга. В желудке Перепеличного, скончавшегося в 2012 году, были найдены следы ядовитого растения. Янги умер в 2014 году, выпав из окна своей квартиры в Лондоне. По данным газеты, оба дела получат статус подозрительных после опроса свидетелей. 44-летний Перепеличный умер в Лондоне после утренней пробежки. Согласно первоначальному заключению судмедэкспертов и полиции, смерть наступила в результате аритмии и остановки сердца. Позже были оглашены результаты токсикологической экспертизы, которые показали наличие в его организме следов редкого яда растительного происхождения. Он сотрудничал со швейцарской прокуратурой по делу об отмывании средств, которое также расследовал юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский. В Британии Перепеличный проживал на основании политического убежища. Смерть Янга до настоящего момента не вызывала подозрений. По данным BuzzFeed, он являлся бизнес-партнером Бориса Березовского. Британские власти обвинили российские спецслужбы в покушении на Скрипалей и пригрозили принять комплекс мер в отношении Москвы. Как сообщалось накануне, премьер-министр страны Тереза Мэй утвердила список из 6 российских олигархов, давление на которых должно помочь ограничить возможности Кремля. Европейские спецслужбы утверждают, что новые иранские ракеты способны угрожать территории Европейского Союза. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на разведывательные структуры ЕС. По их данным, в 2018 году Тегеран осуществил не менее 13 испытаний баллистических ракет средней и малой дальности, что вдвое больше, чем в прошлом году. Как сообщается, дальность одной из ракет составляет 2000 километров, что позволяет ей поражать страны на юго-востоке Европы. Тегеран настаивает на оборонительном характере этих испытаний и не считает, что они нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН. Вопрос относительно установления границы между Ингушетией и Чечней закрыт, заявил ТАСС глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в кулуарах съезда «Единой России». Ранее Конституционный суд Российской Федерации признал соответствующим Конституции страны соглашение об установлении административной границы между Ингушетией и Чечней, которое в конце сентября 2018 года подписали главы Ингушетии Юнусбек Евкуров и Чечни Рамзан Кадыров. Соглашение устанавливает границу между этими республиками, которая не была четко определена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в начале 90-х годов. Вопрос Ингушетии закрыли, цитирует агентство Кадырова. Как сообщает «Кавказ Реалии», в Ингушетии проходили многочисленные акции протеста против, по мнению протестующих, несправедливого установления границ с Чечней. Это были главные новости к этому часу. В эфире радио «Эхо Кавказа». Воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. В Армении сегодня прошли парламентские выборы. 7 минут назад там закрылись избирательные участки. В выборах участвуют 11 политических сил, 9 партий и 2 блока, в том числе бывшая правящая республиканская партия Армении и блок Никола Пашиняна «Мой шаг». Для того, чтобы пройти в парламент, партиям необходимо преодолеть 5-процентный, а блокам 7-процентный барьер. За ходом голосования следили около 250 международных наблюдателей. Мы беседуем с Саркисом Харутюняном, корреспондентом радио «Азатутюн», армянской редакции «Радио Свобода» о том, как прошли выборы и какова была активность избирателей. Мы знаем, что сегодня в Армении дождь и снегопад, и Никол Пашинян даже выступил с призывом к избирателям идти на участки и голосовать.
Знаете, по положению на 17.00 на выборах Нацсобрания Армении проголосовало около 40% от общего числа избирателей, это около миллиона, да, человек. Вот такие данные представил секретарь ЦИКа Армен Сумбатян. Что касается наблюдателей, то наблюдатели из БДИПЧ ОБСЕ, они заявили, что у них они не нашли никаких серьезных нарушений, у них нету серьезных озабоченностей. Глава наблюдательской миссии Урсула Гачик сказала, что у них в Армении 35 наблюдателей, они находились здесь у нас с ноября, они наблюдали за предвыборной ситуацией и представят свои выводы завтра. Однако, по словам Гачик, у них, как я сказал, нету серьезных озабоченностей. Я хочу добавить, что около 200 международных краткосрочных наблюдателей сейчас следят за парламентскими выборами на всей территории Армении. Действующий премьер-министр Никол Пашинян сказал, что проголосовал за свободную, счастливую и могущественную Армению. Что касается главы республиканской партии, я напомню, что эта партия руководила Арменией в течение 20 лет. Вот Виген Саркисян, который возглавляет избирательный список бывшей правящей партии, да, республиканской партии Армении, заявил, что прежде всего надеется, что общество сегодня будет активно участвовать в выборах. Это очень важно, особенно решающий момент для страны. Общество должно быть консолидировано, заявил он. Сегодня бывший президент и премьер-министр Армении и лидер республиканской партии Серж Саркисян, сегодня он тоже проголосовал, но не стал отвечать на вопросы корреспондента радио Азатутюн. Насчет уголовных дел, что касается вот бывшего президента Армении, второго президента Роберта Качаряна, Серж Саркисян просто заявил, что буквально, я цитирую, он сказал: «Я вам не буду давать интервью».
По предвыборным опросам блок Пашиняна является абсолютным фаворитом избирателей. Что показывают экзит-полы к этому часу?
Вы знаете, у нас нет пока что данных, что касается экзит-пола, так что я затрудняюсь ответить на ваш вопрос. У нас нет такая информация, чтобы кто-нибудь reliable source, да, reliable institution проводит здесь экзит-пол, поэтому я не могу ответить на ваш вопрос.
Это был Саркис Харутюнян, корреспондент радио Азатутюн, армянской редакции «Радио Свобода». Мы беседовали о прошедшем голосовании на парламентских выборах в Армении.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, мапицу.
В деревнях начали варить хороший чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хавсорт,
и столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
НАТО обсудил Керченский кризис и обещал еще большую поддержку Украине и Грузии. Тема российской агрессии против Киева и Тбилиси – один из лейтмотивов встречи министров иностранных дел Североатлантического альянса в Брюсселе на прошедшей неделе. За встречей министров наблюдал наш тбилисский корреспондент Владимир Унанянц.
Будущее Черноморского региона после Керченского кризиса – одна из главных тем Брюсселя министериала НАТО. Североатлантический альянс и его партнеры встали на сторону Украины в ее последнем противостоянии с Россией, но при этом Запад не торопится перейти к каким-либо конкретным шагам, даже несмотря на жесткую позицию прибывшего в Брюссель на министериал НАТО госсекретаря США Майка Помпео, припомнившего России не только инцидент в Азовском море, но и Грузию и отравление Скрипалей.
Россия не признает свободное международное сотрудничество и западные ценности. Более того, она заглушила голос оппозиции внутри страны, вторглась в Грузию и Украину. Москва также использовала боевое отравляющее вещество в Европе и неоднократно нарушала конвенцию о запрещении химического оружия.
Впрочем, по мнению наблюдателей, несмотря на всю жесткость заявлений, они останутся лишь заявлениями. В частности, возможное требование Киева о закрытии Босфорского пролива для военных кораблей Черноморского флота России, высказанное несколько дней назад командующим ВМС Украины Игорем Вороненко, с большой долей вероятности останется без конкретного ответа. Комментируя недавние события в Керченском проливе, генсек НАТО Йенс Столтенберг ограничился пусть и жестким, но все же лишь призывом к России вернуть Украине захваченных моряков и корабли, а также обеспечить свободное судоходство в Азовском море. При этом Столтенберг, как и Помпео, также вспомнил про Грузию.
Нет никакого оправдания такому применению силы. Украина и Грузия сталкиваются с серьезными вызовами со стороны России. Сегодня в НАТО проводят тщательную оценку военной активности Москвы в Черноморском регионе. Я ожидаю, что безопасность в Черном море и Азовском море будет обсуждаться на встрече министров 4-5 декабря.
Ожидания Столтенберга, отмечают наблюдатели, вряд ли приведут к каким-либо силовым шагам со стороны Запада. Безусловно, вполне вероятно, по итогам министериала появление натовских кораблей в Черном море для Москвы будет не очень приятным, но в Кремле в то же время осознают, ради Украины НАТО не пойдет на военное противостояние с Россией. Что же касается Грузии, то, несмотря на заявления представителей власти о намерении дальнейшей интеграции в евроатлантическое сообщество со всеми сопутствующими обязательствами в отношении российско-украинского конфликта, Грузия заняла, очевидно, нейтральную позицию. И каких-либо шагов со стороны официального Тбилиси в этой связи ждать не стоит. Но генсек НАТО все же пообещал, Брюссель не забудет в очередной раз подтвердить свое неприятие оккупации грузинских территорий России.
НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии и Украины. Мы продолжаем активную политическую и практическую поддержку обеих стран. На саммите в июле союзники признали евроатлантические устремления Грузии и Украины. На заседании комиссии НАТО Грузия декларация, принятая лидерами Альянса, еще раз подтвердила поддержку Грузии и НАТО. Еще раз подтвердила поддержку Грузии и НАТО, в то время как страна готовится к полноценному членству в Североатлантическом Союзе. НАТО помогает Грузии в укреплении обороноспособности.
Глава МИД Грузии Давид Залкалиани со своей стороны уверяет, присутствие Грузии на встрече Североатлантического Совета подтверждает, насколько значительное место занимает Тбилиси в повестке дня НАТО. По его словам, встреча приобретает особую важность на фоне того, что внимание международного сообщества приковано к Черноморскому региону.
Важно, что на этом министериале, как и во время саммита, пройдет отдельная встреча с Украиной и Грузией. Встреча будет посвящена теме региональной безопасности. Особые акценты будут сделаны на вопросах безопасности в Черном море. У нас уже был значительный ощутимый результат на прошлом саммите НАТО, где Грузия вместе с Украиной приняла участие в беспрецедентном формате, а также была принята декларация с точки зрения практического сотрудничества на Черном море.
Чем практическое сотрудничество помогло Украине во время последнего инцидента и что это будет означать для Грузии в условиях сегодняшних реалий, министр не объяснил. Как и не объяснил и того, каким образом собравшиеся в Брюсселе министры намерены обеспечить предупреждение инцидентов, подобных произошедшему в Керченском проливе. Впрочем, министериал только начался, и у НАТО еще есть время, чтобы выработать механизм превенции и ответить на вопросы партнеров относительно безопасности в Черноморском регионе. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу программу. В Южной Осетии ответили на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что России следует отозвать признание Абхазии и Южной Осетии, а также вывести военные базы из этих регионов Грузии. В МИДе подчеркивают, что политик не в первый раз делает подобные заявления, и они уже давно приобрели характер необходимого ритуала. Юго-осетинские эксперты, между тем, говорят о том, что эта риторика мало что меняет. Передает из Цхинвали Ирина Келихсаева.
Юго-осетинский эксперт Рулан Келихсаев считает, что недавнее заявление генсека НАТО направлено против мира и стабильности в Закавказье, которое установилось благодаря вмешательству России в августе 2008 года.
Это политика НАТО, тем более это консолидированная политика НАТО, направлена в первую очередь для выдавливания России из региона. И фактически это попытка помочь Грузии в его имперских амбициях вернуть свои земли. Вместо того, чтобы каждый раз выступать с обвинением в адрес России, господину Столтенбергу стоило бы призвать Грузию к началу мирного диалога с Южной Осетией и Абхазией. И на основании международного права и подписания договора о неприменении силы, то есть начать бы вот с этого.
Заявление генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга Келексаев связывает с желанием расширить границы влияния альянса.
Сегодня мы видим, чтобы поддержать стремление Грузии пойти в НАТО и приблизить границы НАТО к границам России, то есть западные политики сейчас делают все. То есть я считаю, что, скорее всего, это связано с тем, что Запад боится укрепления позиции России на международной арене. Поэтому идет вот такое жесткое давление на Россию и на его союзников.
Политолог Дина Алборова рассматривает призывы Столтенберга как следствие того, что произошло в Керченском проливе, события на Украине и в Крыму. Это те события, говорит она, которые раздражают Запад. Впрочем, как и отдельное существование Абхазии и Южной Осетии. Хотя, казалось бы, западное сообщество уже давно должно было смириться с этим фактом.
Но именно сейчас, когда идет опять такое обострение в отношении России, снова всплывает этот. Тут самое главное другое. Мы все прекрасно понимаем, что происходит очень большие изменения, глобальные изменения. И они касаются и изменений всей системы международных отношений. Вот эти все понятия территориальной целостности, они уже устарели, это не работает. И конец 20 века и 21 век демонстрируют это. А та международная практика, международное право, которое сама себе же и противоречит, они уже где-то отстали. И необходимы большие глобальные изменения. И этого не надо бояться. Это факт. Факт совершен. Люди сделали свой выбор. Это волеизъявление народа, то, что произошло в Южной Осетии, в Абхазии. И никакие силовые методы и мягкие силы здесь не играют решающие роли.
Тина Алборова еще раз повторила, что все это игры, у которых одна конкретная цель – ужесточение отношений с Россией. И они нас мало касаются.
Но дело в том, что Россия признала Республику Южная Осетия, это раз. И у Республики Южная Осетия с Российской Федерацией есть свои взаимоотношения. И на основе вот этих договоров, которые заключили две признающие друг друга страны, происходят определенные вещи, в том числе от создания и присутствия российских баз на территории Южной Осетии. Это сугубо наше с Россией дело. Больше это никого не касается. А там весь мир признает, нас не видят в упор, или что там происходит, это не наши проблемы, это их проблемы.
Мы больше 20 лет живем самостоятельно, продолжила политолог. Это в 2008 году Россия нас признала, но все это время мы не сдавали своих позиций. Этого не произойдет, даже если сложно представить, что Россия выведет свои базы или отзовет независимость, как было предложено Столтенбергом.
Если даже здесь не будет российских баз, и Россия выведет отсюда своих военных, это еще не означает, что Южная Осетия быстренько войдет в состав Грузии. Это означает, что начнется новый виток конфликта с Грузией. Если Грузия попытается опять что-то тут решать, она будет это, видимо, пытаться сделать. Поэтому российские базы для нас здесь – это вопрос нашей безопасности. И поэтому мы этого хотим тоже.
Югоостинский МИД в распространенном накануне комментарии подчеркивает, что республика оставляет за собой право на обеспечение своей безопасности и укрепление единого с Российской Федерацией оборонного пространства. Ирина Келехсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Верховный суд Кабардино-Балкарии на этой неделе рассмотрел 5 из 6 апелляционных жалоб на решение Баксанского районного суда в отношении кабардинцев, участников кенделенских событий 18 сентября. Все жалобы судья Заур Ашхунов оставил без удовлетворения. Последняя, 6-я апелляция должна быть рассмотрена 12 декабря. С подробностями Мурат Гукемухов.
18 сентября на трассе у балкарского селения Кюнделен было задержано 120 человек. Всех наказали штрафами до 10 тысяч рублей, некоторых административными арестами. Около 20 задержанных после общения с бойцами Национальной гвардии оказались на больничной койке. По мнению общественников, которые общались с задержанными, практически никто из них не согласился с решением Баксанского районного суда. Но лишь 6 подали апелляционную жалобу. То есть получилась такая своеобразная статистика доверия к судебной системе. Об отношении общественности к произошедшему можно судить по такому факту. За первые 3 дня после задержания было собрано более 250 тысяч рублей на оплату административных штрафов, услуг адвокатов и лечения избитых. При этом люди неохотно комментируют эти события, говорят, что это, казалось бы, административка на карандаше Центра по борьбе с экстремизмом. Ирина Монастырлова, адвокат тех, кто подал апелляционные жалобы, согласилась дать мне комментарий, не называя имен своих подзащитных. 18 сентября, в 110-ю годовщину Канжальской битвы, группа кабардинских всадников поднималась к горе Канжал. Их уговаривали пойти через балкарское селение Кюндюлен. Но те, почувствовав подвох, приняли решение подниматься на гору по тропам с другой стороны, в обход селения. Перед этими задержаниями, по информации жителей Кюндюлена, по домам ходили специальные люди и настойчиво предлагали им выйти на край села, дескать, надо, чтобы вы там собрались. Такие же агитаторы работали и в соседнем кабардинском селении Зиюково. Говорили, мол, надо поприветствовать колонну всадников у селения Кюндюлен, когда они будут возвращаться. Туда же подтянули гвардейцев местных и из соседних регионов. В это время, как мне рассказывали участники конного шествия, их вызванивали по телефону, требовали появиться на окраине Кюндюлена. Дескать, без вас здесь начнутся беспорядки. Но те опять не послушались и спустились с горы по старой тропе. Общественники, которые впоследствии выстраивали хронологию событий, утверждают, что людей на трассе начали прессовать нацгвардейцы и задерживать, когда они уже стали расходиться, то есть, когда в силовой акции уже не было никакого смысла. Причем к тому времени агитаторы, которые призывали в Зиюково встретить всадников, уже уехали, а на трассе остались одни зеваки. Это со слов общественников. Адвокат Ирина Монастырлова рассказала мне историю задержания одного из ее подзащитных.
Парень подрабатывал частным извозом. Он просто подвозил туда людей, которые попросили его довезти до Тернауза. Но он так сюда и не доехал, поскольку в Зиюково дорога была закрыта. И когда он развернулся и ждал возможности выехать обратно, потому что были толпотворения, он не мог выехать. Уже когда началась силовая атака, его просто-напросто вытащили из машины, избили. Машину повредили, а его увезли на Урале. Ему в Урале стало плохо. И его вызвали скорую и отвезли в больницу. Закрытая черепно-мозговая травма, перелом кисти. Ну и прочее.
В итоге Баксанский райсуд признал его виновным в нарушении статьи 19 КОАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» и статьи 20 «Нарушение установленного порядка проведения собрания или шествия» и наложил на него штраф в размере 5 500 рублей. Из-за полученных травм он пропустил срок обжалования, говорит Ирина Монастырлова.
Мы пропустили срок для обжалования в апелляционном порядке. Мы попросили суд восстановить на срок. Я начал рассматривать и жалобы, и ходатайства, все одновременно. Мы дошли уже до прений сторон. Но потом, когда было очевидно, что нужно постановление со первой инстанции отменять, суд удалился в совещательную комнату и отказал в восстановлении срока для обжалования.
В ходе рассмотрения апелляционной жалобы были допрошены полицейские, составлявшие протоколы о задержаниях, в котором было указано о несанкционированном шествии. Оперуполномоченный в суде не смог объяснить, что такое шествие. То есть, по сути, не смог объяснить, в чем состояло правонарушение задержанного. Но судья на это замечание защиты ответил, что не доверять оперуполномоченному у него нет оснований. Адвокат Монастырлова с этим не согласна. В действиях ее подзащитного нет признаков шествия или митинга.
Ни один из наших доверителей не ехал туда целенаправленно участвовать в каком-то шествии, да, принимать участие в каком-то несанкционированном мероприятии. Кто-то ехал просто повстречать всадников, не понимая, что там скопление людей. Уже когда приезжали на Зиюково, видели, что там массы. Но никто проезжую часть не загораживал, никто не препятствовал пешеходам, проезду транспортных средств. Никто из них не проявлял себя агрессивно по отношению к сотрудникам, либо другим каким-либо лицам. То есть ничего того, что им меняется, не было, да, не было никаких выступлений, не было никаких призывов, плакатов, да, и прочего, да.
В протоколе задержания также было указано, что собравшиеся не выполнили требования сотрудников. Но в чем они конкретно заключались, никто пояснить не смог.
Даже те видеозаписи, которые представляли сотрудниками Верховный суд, они не содержат информации о том, чтобы кто-то какие-то требования выдвигал. То есть такого ничего не было там. И свидетели, которые приглашались в защиту наших родителей, они также показывали, что находились там. Причем уважаемые люди, которые приехали туда, зная о событиях уже происходящих, никто из власти или правоохранительных структур, никто не пытался обратиться, либо о чем-то попросить собравшихся. То есть никаких требований выдвинуто не было, чтобы их можно было не выполнять.
Адвокат Ирина Монастырлова говорит, что ее подзащитные не согласны с решением Верховного суда и намерены обжаловать это решение. У меня двоякое отношение к этому делу. С одной стороны, дело не просто громкое. Оно стоило Юрию Кокову кресло губернатора Кабардино-Балкарии. После этого инцидента его сняли и назначили нового главу республики Казбека Кокова. Понятно, почему. В многонациональной республике любые эксцессы на национальной почве – это приговор губернатору. 10 лет назад, когда отмечали столетие Канжальской битвы, точно из-за такого же эксцесса на окраине Кюнделена сняли главу республики Арсена Конокова и назначили Юрия Кокова. Спустя 10 лет история повторилась. То есть дело политическое. Признать невиновность ребят равносильно тому, чтобы признать необоснованность кадрового решения по главе республики. Сами знаете кого. Но и наказывать слишком строго какими-то реальными сроками заключения тоже не стали. И это тоже политика. Не стоит новому главе начинать свое правление с таких жестких мер. А с другой стороны, нестрогое наказание – это такое своеобразное признание невиновности. Мурат Лукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Амина Умарова. Тбилиси, 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали, 8:30. А это время региональных новостей. В грузинском селе Атоти, расположенном у линии де-факто границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия, которую патрулируют члены антиоккупационного движения «Сила в единстве», местные полицейские потребовали от лидера движения Давида Кацарава убрать тент, установленный им в непосредственной близости от разделительной линии, и отодвинуть его на 30 метров назад. К тенту прикреплены государственные флаги Грузии. Давид Кацарава отказался выполнить требования полиции и заявил, что в случае, когда правительство Грузии требует от антиоккупационного движения передвинуть тент, оно выполняет распоряжение правительства Российской Федерации, передает грузинская служба «Радио Свобода». Кацарава заявил представителям полиции, что антиоккупационное движение создает дискомфорт оккупационным силам и препятствует монтажу новых заграждений. Полицейские объяснили Давиду Кацарава, что перемещение тента необходимо в целях его же безопасности. Кацарава категорически отказался от демонтажа тента и заявил, что он окажет сопротивление всем, кто попытается это сделать. Никакой попытки шантажа по отношению ко мне не было, об этом заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили, откликнувшись на информацию телепрограммы «Курьер» о том, что якобы президента, собиравшегося объявить до второго тура выборов скандальное помилование, шантажировали задержанием зятя и обменяли свободу Миндии Гагачури на молчание Георгия Маргвелашвили. Очень коротко хочу сказать в связи с этим обществу, что никакой попытки шантажа в отношении меня не было и, естественно, не было и никакой сделки. Так сказать, дело вкуса, кто и как видит этот вопрос. Я на всех этапах, по всем вопросам, которые происходили на протяжении последнего периода, давал комментарии. Просто хочу, чтобы общество знало, никакой попытки шантажа не было. И касательно этого вопроса не существует никакой сделки ни с одной политической группой, заявил Маргвелашвили, передает Интерпресс Ньюс. Гражданин США задержан в Тбилисском международном аэропорту при попытке ввести в Грузию героин и другие виды наркотиков. Об этом сегодня сообщает МВД Грузии. 42-летний гражданин США ОД обвиняется в незаконном приобретении, хранении и ввозе в Грузию наркотиков в особо крупных размерах. Ему грозит лишение свободы сроком от 8 до 20 лет или бессрочное заключение. Следствие установило, что ОД незаконно ввез в Грузию наркотики нескольких видов. Во время досмотра личных вещей обвиняемого полицейские нашли 229 упаковок героина, а также 101 таблетку наркотического средства и разные наркотики, расфасованные в 9 банках. Это были главные новости к этому часу.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Что делали в Тбилиси бывшие украинские добровольцы с Донбасских фронтов? Что связывает их с Грузией? А Семена Семенченко с Михаилом Саакашвили. Реэкспортируются ли гибридные военные политтехнологии из Донбасса в Грузию? Все это мой коллега Вадим Дубнов обсудил с публицистом и экспертом по донбасским проблемам Константином Скоркиным.
Константин, во всей этой тбилисской истории, в этих тбилисских приключениях украинских бойцов, очень много непонятного, как с патронами от автомата. Патроны есть, автоматов нет. Вопросы есть, мотивов нет. Семенченко есть, Семенченко нет. Что может быть? Какой смысл во всем этом вам видится?
Ну, как мне кажется, люди эти, как мне кажется, такой есть момент некий, скорее всего, авантюризма в этих событиях, в поступках этих людей. Ну, скорее всего, они приехали поддерживать каким-то образом акции протеста грузинской оппозиции, поскольку Семенченко давний соратник Саакашвили, они вместе митинговали в Киеве, ну а тут, очевидно, он, значит, с товарищем решил поддержать Саакашвили в Тбилиси. Ну и это, соответственно, вызвало нервную реакцию правоохранительных органов Грузии и задержали.
А в чем, собственно говоря, могло заключаться участие и поддержка, так как они могли помочь Саакашвили?
Ну вот так со стороны эта ситуация выглядит, ну, на мой взгляд, вот так, что они приехали участвовать в акциях, как они собирались, в каком формате они собирались проявить себя в Тбилиси. Ну, теперь мы уже не знаем, поскольку им этого не дали сделать.
Вы сказали, что Семенченко давний соратник Саакашвили. В чем, собственно говоря, заключался это соратничество? С политической точки зрения, что означает их союзничество, их партнерство?
Ну, как мне кажется, это достаточно ситуативное соратничество, связанное с протестами против власти Порошенко, которое объединило тогда достаточно различные политические силы в Киеве. Саакашвили выступил таким катализатором, потому что он достаточно харизматичный, яркий человек, которому удалось эти протесты. Насколько помню, там смысл этих протестов вообще был в антикоррупционном суде, принятие закона, которым Порошенко и скажем, пропрезидентские силы тогда тормозили. Но это, скажем, такой был, как мне кажется, скорее повод для того, чтобы побузить, поводом для неких оппозиционных выступлений со стороны, ну, сил, которым неприемлем Порошенко, которые считают, что он выступает предателем революции, да, можно так, наверное, сказать, с их точки зрения.
Правильно я понимаю, что по-вашему получается, что в Тбилиси мы имели дело с продолжением, в общем-то, украинского сюжета?
Ну, по большому счету, да. Ну, как мне кажется, еще тут, опять-таки, у меня нет никаких доказательств. Ну, как мне кажется, что дух такого авантюризма, который в украинской политике присутствует, носителем которого являются какие-то яркие личности, которые засветились на Майдане и там в дальнейших событиях, он проявляется в том числе в том, что вот они хотят как бы продвигать свою повестку за пределами Украины, но в том числе и такими способами. Ну, то есть это в некоторой мере такая попытка зеркальной игры в гибридную политику в духе России, как бы. Ну, то есть, если Россия ведет политику, вмешивается в политические события в других странах, то Украине, как на данный момент главной стране, которая противостоит России, ну, тоже надо такие методы применять. Вот. Ну, мне так кажется, эта идея, она вот так бродит, и вот людей наиболее авантюристического склада она привлекает, и им кажется, что если они будут какие-то такие смелые делать акции, то это принесет пользу Украине. Ее делу.
Когда мы говорим о Семенченко, это скорее даже не экспорт Майдана, да, а экспорт сопротивления и войны на Донбассе.
Да, я понимаю.
Это меняет акценты в нашей истории?
Он, да, он пытается, ну, опять-таки, как мне кажется, он пытается экспортировать, да, вот это такое сопротивление российским гибридным вот этим действиям, тоже предпринимая своего рода тоже такие гибридные действия. То есть вот это загадочное появление в Тбилиси можно отнести в копилку этого.
Давайте поговорим немножко о Семенченко, потому что он здесь получается принципиальная и даже где-то символическая фигура. Но он тоже прошел достаточно большой путь, да, от формирования батальона на Донбассе, от героической поры до приобретения, ну, весьма неоднозначной репутации в Украине вообще. Насколько он является неким серьезным политическим образом в Украине?
Ну, он является воплощением людей, которые вошли в политику в 2014 году активно. То есть вот такой целый слой активистов, полевых командиров, вот он воплощает собой этот слой. Насколько он серьезен, ну, как он, на данный момент он действующий народный депутат, который достаточно активен. Ну, я могу сказать, назвал бы его и, в принципе, ему подобных людей скорее не столько, как бы, там, влиятельными какими-то фигурами, скорее громкими, да. Это люди, которые постоянно попадают в прицел медиа в своих громких каких-то радикальных заявлений. Ну, вот, одна из его инициатив, но вот очень часто, мне кажется, эта их активность, она приводит к еще парадоксальным результатам. Но, в принципе, одно из самых известных действий Семенченко – это участие в блокаде Донбасса. Ну, одна из его инициатив, да, в которой с сотоварищами, такими же тоже активистами, то, насколько помню, Поросюк участвовал в этом. Но что, в принципе, последствия этой блокады, то есть предпринятой, да, с патриотическими намерениями, ну, то есть прекратить потоки контрабанды, торговлю углем с неподконтрольным Украиной территориям, да, они привели к тому, что после вот блокады, начатой по инициативе этих народных депутатов, власти ДНР национализировали активы, которые принадлежали украинским бизнесменам. Вот, и сейчас они, эти активы формально национализированы, фактически перешли под контроль Ильи Курченко, беглого, ну, тоже украинского бизнесмена, но беглого украинского олигарха, который был связан с семьей Януковича. Ну, то есть, как бы, вот действия и вот, как бы, последствия. То есть, мне кажется, это несколько символично. Я, упаси Боже, ни в коем случае не буду здесь подразумевать какой-то там сговор, да, или какую-то конспирологию в плане того, что вот вся эта блокада ради этого затевалась. Ну, нет, конечно же. Но просто само последствие каких-то вот радикальных авантюристических действий, часто такое бывает. Мне кажется, в Тбилиси примерно происходит что-то такое. То есть, возможно, намерения были какие-то позитивные, там, побороться за демократию в Грузии, да, как-то там проявить солидарность двух там борющихся с Россией, с российским империализмом, точнее, народов, да. Но последствия это могут быть в том, что там Украину могут обвинить во вмешательстве. Это будет такой подарок для кремлевских медиа. Я вижу сейчас, что по проправительственным российским изданиям эту тему усиленно разгоняют, что вот, дескать, киевская хунта, значит, вмешивается в дела соседних государств, что вот, дескать, готовят провокации, хотят устроить второй Майдан, вот, значит, там, значит, подняли опять эту тему с грузинскими спецназовцами, которые якобы участвовали, значит, в Майдане 2014 года, и вот теперь, значит, украинские участвуют в подготовке грузинского Майдана. Ну, как бы, то есть, очень широкий спектр эмоций, реакций, да, это вызвало в сегменте пропагандистских медиа. Ну, то есть, как бы, получается, что у всяких таких авантюрных действий этих людей бывают не очень веселые последствия.
Участие украинских бойцов в тбилисских событиях в некотором смысле можем считать неким ответным шагом на действия грузинских бойцов в Донбассе. Насколько это серьезно было? Насколько история участия грузинских военных интересна, влиятельна и значительна в истории войны на Донбассе?
Нет, ну они, безусловно, там было большое количество добровольцев из Грузии, многие получили украинское гражданство. И, ну да, такое, конечно, боевое братство возникло, и, ну, в принципе, логично можно было предположить, чтобы, ну, что оно как-то проявится не только на территории Украины, а и на территории Грузии впоследствии. То есть это такие как-то переливающиеся, да, какие-то. Ну, вообще, вот это возникновение вот такого интернационального братства, причем, что характерно, ну, по обе стороны фронта, да, то есть участие каких-то добровольцев из разных стран, что на стороне Украины, что на стороне непризнанных республик, вот порождает эту ситуацию, когда эти люди потом стремятся как-то свой опыт экспортировать дальше. Ну, привести себе на родину, что-то у себя там такое устроить, да, то есть у людей появляется опыт ведения боевых действий, вкус к радикальной политике, ну и, соответственно, конечно, это все события еще очень сильно для всего европейского, не знаю, региона и ближнеевропейского еще как бы аукнуться, потому что, ну, такое количество людей повоевавших, ну, интернационализация конфликта, она приведет к тому, что какие-то круги пойдут.
А в достаточной степени эмоциональный фон вокруг этой всей грузинской истории сложился в том числе и благодаря острой реакции противников Семенченко из президентской администрации, в частности, слова Юрия Бирюкова, довольно жесткие по отношению к Семенченко. Насколько все это связано с предвыборным контекстом?
Я думаю, ну, во-первых, в администрации, ну, понимают, возможно, негативные последствия от такого появления, что понятно, что эти люди никак там не по заданию никакому правительственному находились, а, скорее всего, по собственной инициативе. Но, тем не менее, я думаю, администрация понимает негативный фон, который может получить Украина в результате этой истории, и какие-то напряжения в отношении с Грузией, новым президентом грузинским. Ну, а во-вторых, мне кажется, что вообще, в принципе, вот в президентском окружении очень ревниво относятся к каким-то таким действиям на патриотическом лагере. Ну, им, в общем, конкуренты-патриоты, ну, такие вот ультрапатриоты не нужны, потому что главный патриот в Украине – это президент, особенно после введения военного положения. Поэтому, я думаю, к ним такое скептическое отношение из-за этого.
Это был Константин Скоркин, публицист и эксперт по донбасским проблемам. С ним беседовал Вадим Дубнов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии сегодня с вами Амина Умарова. Представитель МИД Ирана Бахрам Касими высказал претензии Грузии из-за депортации из страны около 200 граждан Ирана. Он пообещал обсудить с грузинской стороной этот вопрос. Подробности и причины случившегося выяснял Ираклий Арагвелидзе.
Динамика посещений Грузии гражданами Ирана в нынешнем году не очень изменилась по сравнению с предыдущим, однако депортации иранцев приняли интенсивный характер за последние месяцы. В прошлом году Грузию посетили 323 тысячи граждан этой страны, что сопоставимо со статистикой поезда граждан Евросоюза в страну. Согласно данным МВД, предоставленным по запросу «Эхо Кавказа», в прошлом году в посещении Грузии было отказано 169 иранцам, а за 10 месяцев текущего года эта цифра выросла более чем в 10 раз – 1949 человек. Однако интенсивность депортации возросла после августа – 1258 человек, что, впрочем, не превышает 1,3% от общего количества иранских визитеров. Востоковед, профессор университета Ильи Георгий Саникидзе, увязывает факт учащения депортации иранцев с некоторыми изменениями таможенных правил.
Из-за тяжелой экономической ситуации в Иране многие предпочитают перебираться в Грузию. На это есть ряд причин. В отличие от Ирана, в Грузии действует либеральное налоговое законодательство, позволяющее вести свободный бизнес. К тому же между государствами нет визового режима, и учитывая сравнительную географическую близость, для все большего количества иранцев Грузия является своеобразным оазисом.
Однако в этих безвизовых отношениях присутствует один нюанс, уточнил эксперт. На территории Грузии гражданам Ирана разрешается находиться не более 45 дней, после чего они должны вернуться в Иран на определенный период.
Часто они формально пересекают границу соседних стран и тут же возвращаются обратно, так как имеют здесь бизнес. Раньше на это смотрели сквозь пальцы, но в последнее время грузинская сторона стала более внимательно подходить к таким случаям. По моей информации, несмотря на громкие заявления иранской стороны, посольство этой страны в Тбилиси работает в режиме повышенной нагрузки в связи с наплывом желающих получить вид на жительство в Грузии. Поэтому речь тут идет не о простых туристах, а о людях, принявших твердое решение обосноваться в Грузии.
Аналитики считают, что многочисленность иранских мигрантов вынуждает правительство Грузии ужесточить миграционное законодательство. В частности, финансовый ценз для получения инвестиционного вида на жительство будет поднят 2,5 раза, до 300 тысяч долларов. Также будут введены механизмы, не позволяющие отозвать средства обратно. Будет выдано 5-летнее разрешение на жительство с обязательным оборотом 120 тысяч лари в год и обязательным его документированием. В противном случае вид на жительство будет отменен. Поправки уже поступили в парламент, и эксперты считают, что некоторые иранцы спешат до их принятия получить вид на жительство. По мнению политического и военного аналитика Амирана Салуквадзе, поправки способны упорядочить миграционную политику Грузии.
Грузия является привлекательным государством для жителей некоторых государств, поэтому власти заняты поиском баланса, чтобы с одной стороны не изолировать страну, а с другой не принимать решений, подрывающих ее безопасность.
Вместе с тем, аналитик исключил усиление контроля грузинских границ на фоне ужесточения американско-иранской риторики.
Не думаю, что последняя депортация иранских граждан как-то связана с тем, что США на днях осудили испытания баллистических ракет иранской стороной. Грузия является стратегическим партнером США, но я не вижу связи между этими событиями. Наверняка у спецслужб были обоснованные претензии.
Резюмировал Амиран Салуквадзе. Впрочем, согласно статистике МВД Грузии, абсолютным рекордсменом по количеству депортированных граждан является Индия. За неполные 3 года этим мерам подвергались около 4000 граждан этой страны. Из Тбилиси Ираклий Арагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
С борьбой со стихийными и другими свалками мусора все чаще выступают жители из близлежащих к ним поселений. Так, жители Сухумского микрорайона «Маяк» собрались в прошлый понедельник и провели митинг с требованием от властей самопровозглашенной Республики Абхазия срочно перенести далеко за город, расположенную у озера между «Маяком» и новым районом, мусорную свалку. На митинге побывал наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
Здесь собралось несколько десятков разгневанных мужчин с намерением блокировать эту дорогу до получения твердых гарантий удовлетворения их требований. Подхожу к крупному немолодому седоусому мужчине, который делится с журналистами наболевшим.
Категорически с сегодняшнего дня народ, проживающий в окраине вот этой свалки, уже не терпит. Ну, месяц еще, дайте время. У нас денег нету, у нас времени нету. Это уже не пройдет. Народ с сегодняшнего дня закрывает лавочку вот эту вонючую. Ни одна машина сюда не проедет. Вот, спросите, правду говорю я или нет?
Правильно, правильно.
Это идет издевательство. Вот с сегодняшнего дня, если они не знают, куда его девать, мы еще раз подскажем нашему правительству, куда его девать. Есть место, куда перевезти. Начальство, кабинет министров знает, считает хорошо, и народ тоже считает здесь, что на какой бензин надо, сколько литров, в Липецкий район сколько здесь надо. Все знает народ.
А в какое место вы предлагаете перевезти?
Есть в трех местах. В одном месте в Грудивском районе где-то не менее 80 гектаров. В данное время уже сыпят там мусор.
Около какого населенного пункта это?
Населенного пункта рядом там нету. Ага. Дальше, значит, в Очемчирском районе, в районе Цигеры, где там 300-400 гектаров поблизости никого нету. Эколог со всех сторон посмотрели, сказали, здесь экологически никакой вред не наносит перевести свалку.
А представьтесь.
Кинжолия Зураб Вартанович.
Житель
этого района. Житель свалки, можно сказать. Так и написано.
Вскоре подъехали председатель Госкомитета по экологии и охране природы Республики Абхазия Савелий Читанава и вице-мэр Сухума Леон Кварчия. Председатель инициативной группы, которая ранее собрала 915 подписей под письмом президенту с просьбой перенести свалку Джинсух Адлейба, говорил, уже обращаясь к ним.
Мы цивилизованным путем идем. Говорим, мы обращаемся с просьбой. Мы никого не ругаем, никого не обвиняем, но ситуация катастрофическая. Это экологическая беда, национальное бедствие. Курортный город, столица, и посреди него, в 300 метрах, свалка. Коротко, я что вам хочу сказать. Пока президент не придет, официально нам не скажет, что свалка закрыта, мы никуда не расходимся. Сегодня понедельник, люди работают, и большинство, 80%, они на работах свои дела делают. Они все присоединятся. Мы к политическим партиям не относимся. Я сам за президента голосовал. Я против него ничего не говорю. Пускай придет сюда президент, уважаемый президент, и нам скажет официально, что вся Абхазия слышала, что вот эта Сухумская городская свалка переносится официально. И мы расходимся по домам. А иначе Новый год мы здесь будем встречать. Если они этого хотят, мы Новый год готовы здесь встречать. У нас выхода нету. Мы вынуждены свои дома бросить и куда-нибудь уехать. Я отец 6 детей. Почему я должен свой дом бросать и где-то снимать квартиру и жить?
Когда журналисты обратились за комментарием к Савелию Читанава, тот сказал:
в центре города образовалась такая свалка со зловонием. Это, конечно, против экологии, против человека и против здоровья. Это и так понятно. Вопрос надо решать. Но митинговыми страстями решать эту проблему невозможно.
И не первый год
стоит этот вопрос. Но вопрос, который требует решения с огромными материальными затратами. Как этот вопрос удастся решить? Вот здесь стоит товарищ. Нам было поручено подыскать места. Мы выехали с инициативной группой. И мы подобрали несколько таких мест. И мы сделали свое предложение правительству. Правительство дало распоряжение произвести в дальнейшем геологические изыскания, экологические изыскания и прочие изыскания для того, чтобы это на самом деле каким-то образом попытаться решить, во всяком случае, сдвинуть с места.
Уже после моего посещения митингующих к ним приезжали премьер-министр Абхазии Валерий Бганба и мэр Сухума Адгур Харазия. Сейчас участники акции продолжают перекрывать дорогу на свалку и намерены там стоять и ночью, так как, по их словам, мусор вывозят на нее и в ночное время. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа», из Сухума.
В истории Абхазии есть два известных героя с трагической прижизненной и посмертной судьбой. Это Нестор и Василий Лакоба. При жизни их вместе с семьями репрессировали и расстреляли, а после смерти, в новейшее время, память о них никак не обретет себе достойное пристанище. Наш сухумский корреспондент Елена Заводская с подробностями.
На старой сухумской улочке Гулия, которая еще на моей памяти была мощеной булыжником, а потом покрыта асфальтом, стоит небольшой домик. Сегодня его вид вызывает острое чувство жалости, потому что домик этот практически разрушен. Но от его былого существования кое-что осталось. Это мемориальная доска, свидетельствующая о том, что здесь в далекие времена, на заре социализма, жил один из организаторов революционной дружины Киарас и начальник республиканской милиции Василий Дмитриевич Лакоба. Сегодня неподалеку от этого дома живет внук Василия Лакоба, Якуб Лакоба. С ним мы и беседуем о судьбе дома и его знаменитого жильца, семья которого во времена сталинских репрессий была практически полностью уничтожена. Якуб Лакоба рассказывает.
Это был национальный герой. Он был командиром героической кавалерии национально-освободительной армии абхазов Керас. Страшной судьбы человек был. Если Нестора Лакоба семью уничтожили всю, полностью, то Василия Лакоба семью уничтожили почти полностью. Нестору Лакоба он приходился четвероюродным братом. Их деды, дед Нестора, Ханафь, и Василия, дед Халыл, они были двоюродными братьями. Как личность, это был уникальный человек, даровитый очень, прирожденный полководец. Во время гражданской войны ему 20 лет было. Он был командующим передовой колонной Южной армии. 3 георгиевские креста и георгиевские медали, кстати. Почти полный кавалер. А в советский период, вот, значит, первый кавалер ордена Боевого Красного Знамени.
По словам Якуба, Василий Лакоба обладал прекрасным чувством юмора и был хорошим оратором. В советское время он стал одним из создателей, а потом и руководителем абхазской милиции. Якуб Лакоба рассказал о семье деда Василия и ее трагической судьбе.
Его супруга из известного в Абхазии рода Гыдкихюр был староста при царе села Бармыш. Он богатей был, авторитетный человек. Его относили к числу 20 библейских пророков. Вот его дочь была замужем за Василия. Шамина ее звали. Она была из всех женщин в Абхазии. Первая арестована она была. И расстреляна тоже. В 1937 году у них были дети. Старшая дочь, моя мама, Зинаида. И сын Тингиз, которого расстреляли в Сухаревской тюрьме и похоронили в братской могиле. В 1937 году в драмтеатре процесс шел над лакобовцами. Он был один из фигурантов. Ему предъявили, что враг народа, троцкист, один из главарей повстанческого движения. Процесс шел 3 дня. После вынесения приговора в ночь они были расстреляны, вывезены в устье реки Гумиста. Ни его, ни его супруги, Шамины, моей бабушки, ни его сына единственного, где нет могил.
Он считает, что это была месть за то, что Василий Лакоба воевал против грузинских националистов. В Сухуми, в доме номер 5 по улице Гулия, семья Василия Лакоба поселилась в конце 1920 года, после того, как Василий Лакоба стал начальником республиканской милиции. Семья занимала 4 комнаты. Здесь Василий Лакоба, его жена и сын были в 1937 году арестованы. Отсюда отправились в свой последний путь. Фасадная часть дома нынче полностью разрушена. Но во внутреннем дворе сохранилась часть, в которой жил Василий Лакоба и где сейчас живут несколько семей. Дом принадлежал бабушке-полячке, сестер Веры и Надежды Шамба. Мемориальная доска была установлена в 1987 году, к 90-летию со дня рождения Василия Лакоба. Автор барельефа – известный абхазский скульптор Геннадий Лакоба. Именем Василия Лакоба была названа улица и школа в Пицунде. Ему посвящено немало прозаических и поэтических произведений. Но, несмотря на это, вряд ли можно смириться с тем, что сегодня мемориальная доска Василия Лакоба венчает руины его бывшего дома, который, наверное, достоин лучшей участи и мог бы стать еще одним центром в городе, где сохраняется и приумножается память о далеких событиях и ушедших героях. Якуб Лакоба об идее создания в доме Василия Лакоба музея услышал впервые после войны от известного абхазского археолога и историка Вадима Бжания. Но в тяжелые послевоенные годы никакой возможности решить эту проблему ни у него, ни у страны не было. А потом она появилась, но ничего путного из этого не вышло. Якуб Лакоба рассказывает.
Появился спонсор, состоятельные структуры российские. Письмо последовало на имя Лабахова, облглавы администрации, от политсовета Народной партии. Ну, мы ставили вопрос создания музея и там разместить Керазовского движения, ассоциации жертв репрессий и офису партии. И вот он говорит, все, Якуб Васильевич, вопрос, считайте, решен. Прошло время, месяц, два, три, очередной раз при такой встрече, он говорит, знаете, от меня не зависит, от кого, от Анклапа. Почему он в курсе, то в курсе, и что? Молчание. Я говорю, тогда, знаете, вы на наше письмо, ответ нам напишите, что вы тянули 3 года, а потом сообщили, что не от вас, а от Анклаба, и который в курсе, и который не реагирует. И так мы не получили ответа.
Сейчас спонсора нет, но почему-то Якуб Лакоба уверен, что будь у нынешней власти финансовые возможности, она бы решила этот вопрос. Во всяком случае, и та власть, и нынешняя демонстрируют завидное единодушие в том, что касается отношения к памяти Василия Лакоба, да и Нестора тоже. Дом-музей Нестора Лакоба на улице Лакоба при всех властях, вот уже 30 лет, стоит пустой. Здание в городе называют домом Нестора Лакоба, но кроме оболочки под крышей в нем ничего больше нет. Экспозиция временно где-то ютится, но руки до создания музея ни у кого не доходят. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.